Добрый вечер. Только что перед новостями звучала программа «Религиозный журнал «Воскресенье», у которой, я уверен, есть постоянные и давние слушатели, но самые давние даже слушатели, которые слушают ее с незапамятных лет и каждую передачу отмечают зарубкой на доске или палочкой в своем дневнике, вряд ли они догадываются, что общее число этих зарубок, общее число этих наставленных в дневнике палочек приближается к 1000. Если учесть, что неделя работы на BBC – это как год обычной жизни обыкновенного мещанина, у нас на русской службе наступает тысячелетие христианства, господа. И вот эту памятную дату мы не можем, конечно, праздновать, не пригласив на передачу, не связанную, конечно, с религией напрямую, не пригласив на передачу авторов радиожурнала «Воскресенье». Прошу любить и жаловать. Отец Сергий, редактор, и Фаина Янова, продюсер и ведущая.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добро пожаловать.
Вы, господа, делаете передачу уже очень давно. И в ваших руках находится бесценная эстафета, эстафетная палочка, которую вы несете уже многие месяцы. Но, может быть, сегодня разговор начать можно было бы с того, из чьих рук эта эстафетная палочка перешла к вам. Вообще, историю программы, которая в простонародье в бибисейском называется религиозкой.
Надо сказать, что и я удивляюсь, что 1000 программ уже прошло или скоро пройдет. Это просто невероятно. Я, конечно, не пережил все это сам, но из каких рук это все к нам перешло? Перешло из рук отца Владимира Родянко, который потом стал епископом, Василием Родянко, и который, в общем, начал все это даже без особого разрешения. Не было такой рубрики, никто не ждал, не ожидал такую программу. Он все-таки пустил в ход время от времени сперва религиозные передачи. Это было одобрено. И потом он пустил в ход целую серию, вот, которая теперь до сих пор продолжается.
Начиналось, видимо, с самых первых лет вещания на русском языке. Потому что мы начали вещать, по-моему, если не ошибаюсь, в 1946 году.
Да, вещание регулярное началось в 1946 году.
Я думаю, это не с таких давних пор идет религиозная передача, но все-таки довольно давние времен, давних времен. Я думаю, это 50-е уже годы, может быть, 54-й, 55-й, я догадываюсь. Во всяком случае, это давняя программа, как мы уже установили.
Да-да, я знаю, что в 66-м году еще он эту программу вел.
Он долгие годы эту программу вел, и, конечно, я думаю, он хотел бы продолжать, но разные у него были у себя перемены. Во-первых, он переехал из Лондона, что уже затрудняло эту жизнь, то есть регулярную жизнь. Он перестал быть постоянным сотрудником штаба русской BBC. Русской службы BBC. А потом, еще более серьезный вопрос, он переехал вообще в Америку и стал тогда епископом.
А он жив еще до сих пор?
Нет, скончался вот в прошлом году, и мы, конечно, отмечали его кончину.
Интересно, что жена его, Марья Васильевна, умерла на работе, прямо в студии BBC. И он настолько был потрясен, он всю жизнь с ней душа в душу прожил, и они вместе занимались христианской работой, что он не мог не посвятить ей следующую передачу. На моих глазах был редакционный конфликт. Потому что с точки зрения тогдашней нашей начальницы, личное выводить в эфир на таком уровне не соответствовало как бы стандартам BBC. Но стандарты BBC меняются, потому что жизнь вносит в них свои коррективы. Но с точки зрения классического нашего вещания, когда англичанин должен, так сказать, прятать личное горе за тем, что дозволено, и я помню, что у него был вот неприятный
разговор. Жалко. Мы, между прочим, говорили с нею как раз. Когда он скончался, она не без юмора описывала их общую деятельность. И столкновения их было довольно много, не только в этот раз.
Потому что я пришел сюда в 1977 году, и я застал их обоих. И я неоднократно с ним, так сказать, встречался в лифте. Роскошного вида совершенно высокий мужчина. Он, насколько я знаю, сын того самого Родянко, председателя Государственной Думы дореволюционной.
Внук.
Внук, да? Василий, внук. Да, ну, в общем, там порода была видна.
А его сын тоже работал у нас Владимир тоже работал у нас на BBC.
Поп-музыкой занимался?
Музыкант, вот я хотел сказать, он музыкант.
Я его слушал, я его шутку одну все время повторяю. Однажды я сижу, слушаю радио, и, значит, этот Родзянко-младший ведет, и сыграли какой-то блюзовый номер, и он говорит: «блюз», что по-русски называется «кручина». Но он просто другого слова не знал, как бы всерьез переводил. Итак, а вы появились уже, так сказать, от отца Владимира вы перенимали?
Да, в общем, не точно так, но в самом деле его работу я перенял, но был и Янис Сапец, который был тогда редактором программы, и он скончался в то время, и тогда меня пригласили быть редактором
программы. Но ведь вот Иван Иванович, как мы его называли, Янис Сапец, замечательный человек, он ведь был не православный, он был лютеранин. Он был священник лютеранский.
Очень хорошо. Хотя у него мать православная, что-то связано с этим миром. Да, но тут можно даже сказать, что с тех пор мы стали все более и более заниматься экуменизмом. И это даже как-то показывает нам, что и в давние времена был этот элемент, которым тоже занимался епископ Василий в свое время, отец Владимир. Так что мы с самого начала были не чисто православными в своей программе. Мы стремились объединять всех христиан, и не только всех христиан, всех верующих людей в наших передачах.
Отец Сергий, в связи с этим не могу не спросить. Я-то ведь тоже одним боком, как говорится, занимаюсь религией. Я же член Совета Кестонского института, а уж это такое экуменическое заведение, что дальше уж некуда. Да, мы, у нас экуменизм – это все. И вот мы знаем, что в России против этого есть громаднейшее движение. Вы знаете, кажется, это диакон Кураев назвал
экуменизм... это имя, не называйте.
Нельзя такое имя, да. Назвал экуменизм грехом 20-го столетия. Вот. Что вы можете сказать по этому поводу? Почему так получается?
Можно я за отца Сергия отвечу?
Пожалуйста.
Я думаю, что мы ответом будет музыка, подобранная продюсером нашим. Называется она «Отче наш». Отче у нас один, а Кураевых много. Конечно, не могу похвастать абсолютным слухом, но когда раздается звук, не входящий в тональность голосового и вокального исполнения, это мое ухо улавливает. Вы, Фаина, вели эту запись. Что там происходило? И где это все записано?
Эта запись сделана в Париже, на Сергиевском подворье. Это центр, там церковь православная, французской русской эмиграции. Хор, который поет, он поет по стилю монашеского хора, который сохраняется, этот стиль сохраняется во Франции, и ведет этот хор регент, который сам родился в этом храме. Так что потому что получила французская, русская эмиграция этот храм, кажется, тоже от лютеран им этот храм продали в Париже. И они, когда организовали его, к этому времени у ректора этого храма родился ребенок, который теперь ведет этот хор. Так что это переход...
Регенты.
Регент. Из поколения в поколение, и они... Теперь уже там французы поют. То есть, конечно, все переженились, уже русских нет, уже всеми главным образом французские, но поют на русском языке.
Вы знаете, Фаина, на BBC выслуги нет, лет нет, по выслуге лет ничего не платят. А в каком-то смысле жаль, потому что по выслуге лет у вас бы уже что-то такое подходило. Сколько лет вы уже этот журнал делаете?
Этот журнал я лично делаю 11 лет. И мы назвали это журналом после того, как поняли, что просто религиозная передача со службами, объяснениями праздников, то есть исключительно религиозная православная тема уже не нужна была в России. Потому что открылись масса храмов. Люди пошли, они могли на Пасху уже выстоять всю вечернюю, всю службу пасхальную в храме. Значит, требовалось что-то другое. И мы, наши коллеги редакционные, которые состоят из отца Сергия и Фаины Яновой, мы продумали все это и решили, что пора сделать этот журнал больше просветительским. Например, экуменизм присутствовал, как отец Сергий рассказывает, в предыдущих передачах, но не так, не было живых интервью, не было людей других конфессий, которые могли о себе заявить. И вот вопрос этот поднят. И я могу сказать, что в нашей последней передаче, может быть, та, которая только что прозвучала, там выступал игумен Русской Православной Церкви Мартирий Багин, который говорил о том, что, говоря политическим языком, Русская Православная Церковь, то есть ее священноначалие, ведет холодную войну с экуменизмом.
Ну, это абсолютно правильно. А главное, я хочу напомнить Севе, что отец Мартирий Багин был гостем сего оборота, и он произвел, да, вы не помните?
Помню, помню.
Ну вот, он произвел на нас очень интересный такой энергичный человек, и его очень крепко, конечно, наказали за это, за то, что хороший человек. Вот, но возвращаясь серьезно к экуменизму, чем объяснить, какие вы видите объяснения, отец Сергий, что вот на Западе все больше и больше, так сказать, внедряется экуменизм. Как-то это ведь хорошее какое-то явление, которое сводит разных людей, разноверующих
диалог.
Людей вместе. Это диалог.
Внедряется избирательно. В мусульманских странах он не внедряется.
Совершенно например. Верно. Это... Я говорю на Западе.
На Западе.
Я сказал на Западе. А на Востоке...
На Западе тоже.
А на Востоке, то есть, ну вот в России, я не говорю сейчас об исламе, там сложно. У них тоже свои течения, тоже свой экуменизм внутренний, но это другое дело. А вот на Востоке, в России, в частности, особенно в России, почему-то очень-очень жесткое сопротивление экуменизму. Почему это, по вашему мнению, так?
Тут надо сказать, что очень отличается Россия, если говорить особенно о России, от Запада, тем, что никто не готовился к этому. К свободному миру вообще никто не готовился. А вот проявление экуменизма – это проявление именно свободного мира, где люди уважают друг друга. Это самая главная основа всякого экуменизма, что мы не навязываемся, мы не заставляем никого веровать, как мы. Мы признаем, что они имеют полное право и полное достоинство, когда они сами веруют, как по их традиции положено. Никакого такого подготовления не было в России. Была еще другая помеха. Был экуменизм, но он был показной экуменизм. Он был заказан государством даже, чтобы на Западе выступали православные патриоты, которые пользовались бы, скажем, Всемирным советом церквей
вот
и другими такими инстанциями, чтобы проявлять, насколько свободна церковь в России и так далее.
Но в России об этом не знали.
Но поэтому это был позор для православия. И с одной стороны, это было только на показ. Никто не возвращался, чтобы обучать данный приход или данную епархию этому экуменизму. Это с одной стороны. А с другой стороны... Как только можно было избавиться от всего этого, избавились, и теперь даже опасаются между собой, что это так было, и что в каком-то смысле это может быть до сих пор позором для них. И между представителями православной церкви есть борьба такая внутренняя, кто может отстоять старый экуменизм, когда это была очень такая официальная и поверхностная вещь. Нельзя говорить, что это все, что было, но многие имеют такое представление, что все было. Между тем, тем временем нападают, как они говорят, католики, протестанты, пятидесятники, всякие западные миссионеры на православную веру, отнимают от православной веры. Как можно с ними дружить? Как можно их признавать как достойных представителей христианства? Так что в защиту православия якобы борется и с экуменизмом, потому что борется против каждого представителя другой конфессии, в том числе и с такими совершенно
положительными. Ну, кто борется, отец Сергей? Да. Ну, надо сказать, что
иерархия, часть... но и экстремисты. У нас много, вот, к сожалению, экстремистов.
Вот. Надо сказать, что это часть проблемы русской православной церкви, в смысле ее священноначалия, которая уже стерялась и запуталась, на которых давят вот эти ура-патриоты, ура-экстремисты, плюс свободного общества там еще не родилось. И потому они поддерживают то, кто от них требует, чтобы не было
экумения. Понятно, но идею Бога каждый реализовывает на доступном ему уровне, и уровне, который существует там сейчас. Но корни антиэкуменистического движения можно проследить по вашей деятельности, еще когда вы, будучи уже в сане, переводили российским или советским тогда делегациям при Всемирном Совете Церквей. Потому что тогда уже ясно было, что, кто чего стоит и кому что было заказано. Но вы были, так сказать, заграничной штучкой. Потому что вы были приглашены как, естественно, русскоговорящий и в совершенстве говорящий по-английски человек с саном в православной церкви и косвенно связанной с епархией. Поэтому вас туда рекомендовали. Но сотрудничество что-то не удалось.
Я был, конечно, слишком самостоятельным деятелем в этой среде. Я должен был бы быть более послушным, более покорным. И до некоторой степени я искусственно приучал себя к такому поведению, потому что я опасался, что эти представители православия, которые не только представители советской власти, но и представители православия, могут пострадать от того, что я не так буду переводить или так действовать. Значит, чтобы надо их оградить. И то же самое было у меня в голове, когда я начал эти передачи редактировать, что нельзя позорить единственных епископов, архиереев, которые есть у Русской Православной Церкви, пока существует такая ситуация.
Я сейчас был недавно в Риге, и у нас был шофер из верующих, ну, из харизматической церкви, куда я ездил. И он сказал несколько правил из жизни. Божьих помазанников не критикуй. И все. Это замечательно для меня было.
Это красиво сказано.
Замечательный был для меня урок. Вот. Но у вас, конечно, там боролись разные чувства, но столкнулись же две системы. Где происходило что? Какие-нибудь нам конкретные примеры приведите.
Ну, был такой странный момент, я никогда об этом не говорил открыто, где один будущий архиерей в моем присутствии вдруг начал объяснять какому-то делегату на Всемирном Совете Церкви, что никакого преследования религии нет в Советском Союзе. Я так взбесился, что когда подошел он и подошел еще архиерей Русской Православной Церкви, митрополит, я просто бросил в них стул. К счастью, тот, на кого я бросил стул, не понял, что и на него я бросил, думал, что и на другого бросил. И даже сочувствовал мне, что я так его понимаю и так его оцениваю, что на него бросил стул. С ним, в самом деле, прекратились дружеские отношения на многие годы. Но вот был такой взрыв. Мне просто... У меня было такое негодование, что я соучастник такой системы, где надо такие вещи говорить.
Отец Сергий, я тебе помогу из твоих воспоминаний. Когда встал, опять-таки, епископ на Всемирном Совете Церкви и сказал, у нас нет преследования религии в Советском Союзе, отец Сергий встал и сказал, он говорит... перевел. Он говорит, что в Советском Союзе нет преследований.
Ну, это метод перевода. Можно и так переводить. Но все-таки я тоже хотел немножко отойти от этого, отделиться от того, что было сказано.
Ну, с другой стороны, вы поймите, и их тоже. Их ведь посылали.
Можно жалеть.
Кто-то из них был, конечно, нет. Кто-то из них был информатором, там имел кличку, мы знаем эти все, отец Глеб Якунин.
Оба человека, на которых я бросил стул, имели кличку.
Ну, вот видите. Да, ну, хорошо. Ну, многие имели кличку, но ведь, не знаю, большая ли часть, но, в общем, часть не имела. Это были нормальные верующие люди, священнослужители. Вот его отправляют, я не знаю, куда хотите, на Филиппины, в Найроби, в Америку.
Ваша встреча где происходила, кстати?
Это в Таиланде.
Вот, пожалуйста. В Таиланде. Вы понимаете, какая радость, какое счастье для человека. Но ему говорят, вы, конечно, понимаете, что у нас здесь никаких гонений на православную церковь нет и быть не может. И вообще ни на какую другую. Но он говорит, да, а за мир надо бороться? Надо. Вы за мир или нет? За мир. Вот он и выходит и говорит, что он за мир.
Их таки можно понять. Вот гораздо меньше можно понять людей, которые ничего не понимали здесь. Когда я приехала работать на МБС в 82-м году, я была на курсах, как мы все проходили, да? И меня послали брать интервью у издательства, которое я не буду называть, чтобы не позорить, очень известное издательство, которое вот такую толщенную, замечательной красоты книжку издало о православной церкви России. Там были замечательные иллюстрации швейцарского фотографа, которого они специально пригласили.
Митрополит Петерим издавал.
Предисловие, да. Вот. Ну, вы лучше меня можете... Вот тогда я передаю слово отцу Сергию.
Нет, пожалуйста.
Да? Но эта книжка, картинки были замечательные. Но там не просто были картинки храмов, скажем. Но, кроме того, там были картинки совершенно возмутительные, как то. Например, стоит священник, за столом сидит много-много детей, и он их обучает катехизису. Или там еще чего-то, да?
Да,
и так далее, и так далее. Предисловие было совершенно чудовищно насчет того, как церковь вместе с рабочими и колхозниками строит социализм, и так далее, и так далее. И я, надо сказать, прочитавши все это, придя на интервью, человек, который это издал, я сказал, ну, понимаете, что вы делаете? Вы просто-напросто, ну, хорошо, я не буду выражаться.
Дезинформация.
Мягко выражается, спасибо. Дезинформируете британцев, которые будут покупать дорогущий, замечательно сделанный альбом. А вот он говорит, что вы имеете в виду? Я говорю, ну, вот смотрите, вот эта фотография, да? Вот за то, что вы тут показываете, в Советском Союзе сажают, потому что религиозное воспитание детей — это такая-то статья, не помню уже, какая, Уголовного кодекса, вы можете помнить, Владимир Владимирович. Вот, и так далее, и так далее. Он говорит, не может быть. Я говорю, ну, хорошо, я вам принесу Уголовный кодекс. Ну, так мы... Но я тогда еще плохо понимала психологию здешнюю. Тут я чем агрессивнее, так сказать, с ним разговаривала, тем больше он, конечно, тоже переходил в оборонительную позицию. И кончилось тем, что он обиженно сказал, вы знаете, у нас-то не первый альбом издается, и вот швейцарский, значит, фотограф, и с ним ездил наш человек.
Очень хороший фотограф.
Замечательный фотограф. Они... их на Микине не проведешь. Они бы заметили, если бы это были потёмкинские деревни. Ну, на этом я сложила магнитофон, попрощалась, ушла. Ну, книжка потом вышла.
У меня, хранилась многие годы, и было у меня, как многие слушатели, может быть, и слыхали, наводнение в октябре. Погибли многие книги. Я о них очень жалею. Об этой книге я не очень жалею.
Но в октябре 87-го года.
Нет, вот теперь.
Недавно вот было наводнение.
Было на юге.
Эта книга погибла, но более ценные книги погибли.
Да, но, отец Сергий, вот это вопрос. Там несчастные действительно посвященники, которые приехали из Советского Союза, понятно, как на них можно было давить. Но английское издательство могло быть умнее? Почему оно никого ни с кем не консультировалось? Почему оно никого не спросило?
Тачка, издательство – это коммерческая организация. У них цель...
Они же могли без вранья фотографий тоже?
Ну, понятно, но вы пришли к ним на слишком поздней уже стадии. Ничего было не изменить.
Нет, ну почему им было до лампочки, врут они или нет?
Вот да им вообще все сходит.
Они не знали.
Но здесь... Именно так нужно было спросить.
Но на Западе многое не понимали, что происходит в Советском Союзе. И сейчас не понимают.
И сейчас.
Да и вообще, и человеку, в которого вы стул бросили, ему тоже все сошло с рук. Потому что мы знаем, в каком это городе было?
Это было в Таиланде, в Бангкоке.
Недалеко от Бангкока. Но мы же знаем, что в Бангкоке исключительно все стулья плетеные.
Да. Убивать не собираюсь.
А сейчас песня. Это что, греческая монахиня?
Это греческая монахиня, да. Греческая православная монахиня.
Откуда у вас в библиотеке эти записи?
Эту запись нам передал епископ английский, православный, греческий, Кальстус.
Вот это да, это надо.
Ότι επεπίδει ο φίλιο αρωτριών αρωτριών και ο αλλών της ελπίδος αυτού μετέχειν επεπίδει. Ημείς ημείν τα πνευματικά εσπίδαμεν μετά ημείς ημών τα σαρκικά θερίσομεν. Η άλλη της εξουσίας ημών μετέχουσι, που μάλλον ημείς αλλού και χρυσάμεθα τη εξουσία τάφη, αλλά πάντα στέγομαι, ή να μη εγκοπήν την αδόμεν το Ευαγγελίο του Χριστού.
Я слышу корни грузинской популярной музыки. На свое событие недели бросит взгляд Татьяна Берг.
Событие, даже событие, это не знаю назвать, но, по-моему, это очень смешная и любопытная, по-своему, история. Значит, как известно, мы живем в материалистическом обществе, и люди очень усердно пытаются стать богаче. Один из способов стать богаче – это игра на бирже, как всем известно. Экспертам, которые разбираются в тонкостях финансовых дел, платят гигантские деньги за их знания. Но, может быть, платят зря. Во всяком случае, таким вопросом задаешься, узнав о том, как играет на бирже 4-летняя девочка Тия Робертс. Вот посмотрите на нее, вот эта прелестная совершенно 4-летняя девчонка. Она на фотографии замечательно сидит, как американский бизнесмен. Ноги на стол, перед компьютером. Вот она здесь же.
4 года?
4 года. Ни больше, ни меньше. Живет в Лондоне. Значит, что произошло? Тия стала участницей своего рода финансового состязания, организованного психологом Ричардом Вайзманом. Состязаются, эксперимент еще продолжается, он продлится неделю, состязаются трое. Юрист, регулярно покупающий разные акции уже много лет, астролог и вышеупомянутая Тия. Именно астролог, потому что все дело в астрологии. Каждому из них было выдано 5000 фунтов, выдано в кавычках, условные, так сказать, деньги. В виртуальной действительности, и предложено играть на бирже так, чтобы получить наибольший доход. Доктор Вайзман, организовавший это дело, повторяю, надеется с помощью этого эксперимента доказать, что всякие астрологи, медиумы и тому подобные спиритуалисты не сумеют, не могут добиться лучших результатов, чем случайные люди. И вот четверг эта троица начала действовать. Астролог Кристина Скиннер, руководствуясь позицией Юпитера, выбирала акции. Юрист Марк Гудсон тщательно анализировал шансы разных компаний. А Тия наугад обводила кружочком название компании, которую она находила на финансовых страницах разных газет. Уже через несколько часов метод малышки оказался куда эффективнее, чем система ее соперников. Акции избранных ей компаний держались прочно, несмотря на то, что, как вы знаете, вообще в биржу в последние дни сильно лихорадят.
Да.
А аналитическое мышление и Юпитер оказались в битве с рынком довольно беспомощными. Тия, судя по всему, полна уверенности в себе. «Я собираюсь сколотить целое состояние», заявила она. «Я сделаю маму очень-очень богатой. Я куплю ей компьютер». Мама, 33-летняя телефонистка, сидела рядом и прямо-таки сияла. Похоже, что она уже мысленно готовится к новому образу жизни благодаря удивительным способностям ее юного отпрыска. Правда, приличной зарплаты те пока еще не предложили. Единственное вознаграждение за ее догадливость или удачливость – это большое шоколадное пасхальное яйцо.
Был этот эксперимент проведен еще и раньше, несколько лет назад в Америке. Причем роль Ти исполняла обезьяна-шимпанзе, которой дали вот эти стрелку.
Я надеюсь, что Ти этого не знает.
Стрелку дали с перышками, знаете, как в пабике дают.
Да, да, да,
и
да.
Повесили на доске название компании, куда стрелка попадала, те, значит, уже. И, в принципе, обезьяна отстала там на какие-то доли процента, но незначительно. Это говорит нам, если на серьезную перейти тональность, говорит нам о том, что рынок современный регулируется движениями колоссального количества индивидуумов и индивидуальных компаний, просчитать поведение которых заранее невозможно. Это такая же сложность, как, скажем, сделать предсказание погоды. Раньше метеорологи все время ошибались, потому что не было мощных компьютеров просчитать все возможные.
Поэтому и астрология применяется.
Да, да, конечно.
Есть математические методы, потому что в Лондоне приблизительно 2 миллиона человек работают в финансовом секторе, и зарплаты меньше, чем там 40-50 тысяч ни у кого нет. Откуда-то деньги берутся?
Ну, вернемся по домам, начнем кружочками обводить. Я не поняла, что, но можно.
Фаиночка.
Я тоже не поняла, она скрывает.
Да. Могу вам сказать, что лучше этим не заниматься вообще никогда.
Юбилейные
памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
17 марта 1941 года, 60 лет назад, в лагере под Канском умер или погиб, или был убит крупнейший прозаик минувшего века Исаак Эммануилович Бабель. Ему было 46 лет, арестовали его в 1939-м. Говорят, что по доносу писателя-стукача Льва Никулина. Помимо книги «Канармия», помимо пьес «Закат» и «Мария», Бабель написал много рассказов, буквально хватающих за душу, заставляющих смеяться или плакать, или даже смеяться и плакать одновременно. «Иисусов грех», «Первая любовь», «Улица Данте», «Поцелуй», «Ди Грассо», да, в общем, все другие тоже. Это драгоценные жемчужины в литературной сокровищнице мира. 17 марта 1991 года, 10 лет назад, в СССР, как тогда еще официально называлась страна, состоялся референдум о том, нужен ли президент в качестве главы государства. 70% избирателей проголосовали «за». Первым и, как выяснилось, единственным президентом Советского Союза стал Михаил Сергеевич Горбачев. 18 марта 1871 года, 130 лет назад, после тяжелого поражения во франко-прусской войне, французское правительство Адольфа Тьера решило разоружить национальную гвардию, защищавшую от немцев Париж. Гвардия не подчинилась и объявила, что Париж станет коммуной. 26 марта Центральный комитет национальной гвардии организовал муниципальные выборы. Подобно тому, что было в годы французской революции конца 18 века, коммунары объявили об отделении церкви от государства, ввели 10-часовой рабочий день и даже новый революционный календарь. Подобные коммуны образовались в Лионе, Сент-Этьене, Марселе и Тулузе, но они были быстро разгромлены войсками, а парижская коммуна продержалась 72 дня. Правительство, находившееся в Версале, двинуло против коммунаров крупные военные силы, в городе начались уличные бои на баррикадах. В последующей кровавой неделе, как ее назвали, было убито около 20 тысяч коммунаров. Правительственные войска генерала Галифе потеряли 750 человек. 18 марта 1921 года, 80 лет назад, было окончательно подавлено восстание кронштадтских матросов. Красная армия ворвалась в Кронштадт. Тысячи человек были расстреляны без суда. Временный революционный комитет повстанцев, 15 дней управлявший Кронштадтом, не расстрелял никого. В тот же день, 18 марта 1921 года, был подписан мирный договор между РСФСР и Польшей, после того, как Польша героически отбила вторжение Красной Армии во главе с Тухачевским и Сталиным. 19 марта 1956 года, 45 лет назад, родился Егор Тимурович Гайдар. Пять лет назад, поздравляя его с 40-летием, я сказал, что Гайдар – самый уважаемый во всем мире политический деятель России. Сегодня он по-прежнему самый уважаемый. И это, в сочетании с его молодостью, позволяет думать, что политическая карьера Гайдара еще далеко не окончена. Поздравляем, Егор Тимурович, желаем здоровья, сил и успехов. 20 марта того же 1956 года, 45 лет назад, Тунис, бывшая французская колония, провозглашен независимой республикой. Первый президент Хабиб Бургиба был в 1975 году объявлен пожизненным президентом. В 1987 году, в возрасте 84 лет, он отошел от руководства страной и скончался, окруженный любовью и почетом, в апреле прошлого года. Я недавно побывал в Тунисе и убедился, что это современное государство, уделяющее самые большие средства на просвещение и охрану здоровья. А средства эти приносят миллионы туристов, круглый год приезжающие из многих стран. 23 марта 1876 года, 125 лет назад, Павел Николаевич Яблочков взял в Париже патент на электрическую свечу и скоро осветил своими лампами накаливания большой магазин во французской столице. Эдисон получил патент на лампу с угольной нитью почти 2 года спустя. И жаль только, что Яблочкову пришлось брать патент за границей, потому что, насколько известно, в России его заявку отвергли. 23 марта 1961 года, 40 лет назад, Хрущев отменил предварительную цензуру на сообщения иностранных корреспондентов, передаваемые из Москвы. Эта дикость существовала много лет и была предметом насмешек во всем мире, потому что корреспонденты, конечно, в нужных случаях ездили в Хельсинки, ближайшую свободную столицу, и передавали все, что не нравилось советским цензорам. Но за это их нередко высылали из Советского Союза или шельмовали в московских газетах. Жест Хрущева, положивший конец неумной игре, вызвал одобрение во всем мире. Правда, нападки на достойных корреспондентов продолжались и после этого. Однажды литературная газета обозвала корреспондента «Таймса» Дэвида Бонавию «пустомельским блеятелем», сославшись на некое произведение Диккенса, которое он потом долго искал, но так и не нашел по-английски. Буду рад, если кто-нибудь из наших компетентных слушателей найдет источник.
Спасибо, Леонид Владимирович. Тут мне вспоминается батюшка мой покойный, Борис Осич, когда-то он здесь был на севообороте. Ему бы сегодня было 97 лет. Он 4-го года. И молодым 17-летним матросиком он был невольным участником кронштадтского мятежа. И он мне рассказывал, что когда большевики ворвались туда, то расстреливали каждого 10-го. И очень много его товарищей ушли по льду в Финляндию. Mm-hmm. Ушло там несколько тысяч человек.
Петриченко тоже сам ушел, руководитель ушел.
А у нашей семьи любопытная история, связанная с кронштадтским мятежом. Мой дед Иосиф Самойлович был портным, и он обслуживал офицерское училище. Mm-hmm. У него была как бы мастерская при. И они шили на всех. Мундиры, там, кортики всем выдавали. И так далее. Подсобное было хозяйство такое крупное. Так военно-революционный комитет детку моего с семьей почему-то посадил в камеру, значит, в Кутузку. Он сидел там 10 дней. Когда пришли большевики и освободили всех узников, он получился вроде бы как диссидент.
Герой.
Поэтому семью не тронули, и отец таким образом остался жив. Вот такая история. Но это я к чему веду. Люди, которые ушли по льду в Финляндию, они представляли определенный срез общества, не принявшего большевистского духа и всего, что за этим последовало. За границей таких русских оказалось потом довольно-таки много. И потребность в религиозном служении для них не могла быть восполнена церковью, так сказать, откомандированной или принадлежащей к Московской патриархии. Таким образом, создалась за границей параллельная ветвь религиозного служения. Даже в Лондоне сейчас есть главная церковь, основная на Эннисмор Гарденс, и есть вторая церковь, так называемая там белая, или как угодно называть.
Зарубежный синод,
которая на наших глазах в Чизике возводится кирпичик за кирпичиком.
Уже возвели,
вы не видели?
Я, да.
Очень хорошая, маленькая. Один купол такой в середине.
Возвели, но не отделали еще.
Не знаю.
Но вся ваша жизнь проходила на фоне вот этого, если сказать не раскола, то во всяком случае раздвоение.
Разделение.
Разделение. Да. Вы по рождению и воспитанию человек западный. Вы где родились?
В Берлине.
Вот, в Берлине, а образование получали?
В общем, частично, то есть только начальная школа в Германии, несколько недель, месяцев, может быть, в Голландии, главное, в Англии получил.
И довелось еще и в других европейских странах пожить, видимо.
Пожить, но учиться я в Англии учился.
Таким образом, вы как бы продукт зарубежного образования и воспитания.
Да.
А по службе своей, по церковной, вы принадлежите, так сказать, вот к основной этой ветви.
Московской патриархии.
Но, естественно, у вас были там свои с ними конфликты, и, так сказать, переводчика из вас не получилось из-за этого. Вы стульями начали в них бросать. Пусть и плетеными, но все равно больно.
Забыв про Александра Македонского.
Да. Но вы, естественно, общаетесь вот с церковью зарубежного синода и знаете, что там происходит, и, так сказать, всю эту эволюцию видели.
Ну, конечно. Надо сказать, что в детстве уже я привык к жизни такого прихода, который он был очень редким. Вообще в Европе очень мало, который принадлежал Московской патриархии, даже в самые трудные времена. И нам тогда казалось, в 30-х годах и в 40-х годах, что это особая такая лояльность. Мы принадлежим гонимой церкви, не можем ее предать каким-то путем раскола и так далее. Это не означало, что мы против остальных. И даже был такой случай, что в Лондоне из-за такого разделения у нас один храм был, который разделялся, в том смысле, что получили мы его от англикан, и многие годы одно воскресенье наша служба, следующее воскресенье ихняя служба. Мы в одном храме служили одну и ту же службу перед тем же Господом Богом, тем не менее соблюдали всякие ограничения, и раскол существовал. Конечно, это печально, и не только должны мы все заниматься экуменизмом, они, между прочим, особенно против экуменизма, считают, что это величайший грех, зарубежный синод, но мы им должны заниматься и православным экуменизмом, чтобы между нами исчезли все эти границы и ограничения. К сожалению, это до сих пор еще не произошло, чтобы мы перестали считаться членами отдельных и враждующих между собой церквей.
Я вспоминаю, что мне пришлось взять интервью у целого синода зарубежной церкви в Нью-Йорке. Это было случайно, и я не очень знала, что я делаю, но оказались 12 или 10 человек в колобуках, в одной комнате, и я начала им говорить, почему вы не дружите с другой церковью. И они очень злобно сначала говорили, но я все время кричала, почему вам не дружить. И потихонечку они как-то смягчились. И эти солидные, большие, бородатые монахи говорили, а я с микрофончиком на полу сидела. Можно я скажу? Иначе как-то от души как-то смягчились. Иначе говорить, да, мы хотим, чтобы мы были все вместе. Но есть условия. Нужно то.
А как повлияла либерализация с положением церкви в России на эти взаимоотношения?
Ну, мало повлияло. Потому что, в конце концов, даже с самого начала зарубежный синод решил, что они одобрят, то есть пустят в ход свои приходы, свои епархии даже на русской территории. Mm-hmm. То есть тем самым как-то осуждая Московскую патриархию. Это не одна церковь этого государства. Mm-hmm. Мы рядом, и мы параллельно живем. И это до сих пор продолжается. Так что это скорее укрепляет эти враждебные отношения, которые есть, и это будет продолжаться довольно долго.
Так что в России таким образом
в России есть церковь есть зарубежного синода.
И их терпят.
Государство должно терпеть. Но, конечно, православная церковь против. И где можно, давит на такие приходы, тем более, что если отнимаются церковные здания, скажем, от местной церкви.
Но надо сказать, что владыка Марк в Германии, владыка зарубежной церкви, говорил мне по секрету в микрофон, что происходит какой-то сдвиг, есть потепление. Он встречается с владыкой Антонием Сурожским. И они говорят о том...
На Западе все-таки.
На Западе, да. Ну, да. На Западе, но это две разные церкви. Они стараются как-то все-таки положить какое-то основание для сближения.
Вы знаете, это мне напоминает ситуацию с антисемитизмом. Пока евреи были в России, то все искали, кто еврей, кто нет. Потом евреи все уехали. Стали тогда искать уже каких-то чеченцев, других. Пока идет грызня между церквами, я свидетель на рождение колоссально энергичного молодежного движения, альтернативной христианской церкви, которые не принадлежат ни к одному, ни к другому. Они идут прямо к Богу, они идут прямо к Библии, прямо к Слову Божьему, они идут на прямое общение. В этой церкви колоссальная энергия. Я в Риге присутствовал при религиозном собрании, которое длилось 2 полных дня, с утра до вечера, чтобы только не 3. Там присутствовало 5000 человек. Совершенно экстатическая аудитория. Я там сидел, слезами обливался от умиления, потому что невозможно все это так просто смотреть. Такая энергия, такая любовь, такое братолюбие, вообще потрясающе все. И, конечно, когда я их спрашивал, почему они ходят туда, а не сюда, они говорят, так там же мертво, там же, говорит, ни любви нету, ни Бога нет, там вообще, говорит, ничего нет, там скучно.
Это и члены православной церкви говорят время от времени, и в том числе и отец Мальтерий, на которого мы обратили внимание, который у нас сегодня в нашей программе как раз выступал на эту тему. Любви нет. Вот это страшное слово, страшное осуждение данной церковной единицы. И нет там любви, нет там Бога. Конечно, Бог повсюду. Нельзя его исключить с тем, что мы недостаточно продвинулись, недостаточно к нему рвемся. Но что это чувствуется, что это так переживается, это очень печально. И, конечно, это противодействует всякой миссионерской инициативе. То есть это и даже, более того, к сожалению, плод того, той ситуации, где и нет той миссионерской инициативы со стороны православных. Они этим не занимаются, недостаточно занимаются. Есть громкие какие-то названия. Да, это отдел миссионерства, миссионерской деятельности. Никакого такого движения в самом деле нет. Только названия всякие.
Но нужно положительную вещь тоже сказать все-таки в этой передаче нашей, что в Москве, может быть, в других городах есть приходы, и есть светлые священники.
Абсолютно.
И светлые приходы, где есть настоящая вера и настоящее православие, и где как раз стремятся к тому, чтобы была любовь.
Это моя излюбленная формула. Бывает, знаете, корпорация, которая что-то пытается делать, и у корпорации, как правило, ничего не получается.
Институт.
Да. А есть внутри корпорации люди, которые своим личным энтузиазмом что-то делают. Поэтому
нет, они есть, конечно.
Не благодаря, но вопреки. Конечно, не благодаря церкви, но вопреки ей, естественно. Бог говорит в сердцах многих тысяч людей. И Бог, как Библия говорит, поругаем не бывает. Это универсальная энергия. И тот, кто себя от нее отгораживает, сам сохнет на корню. Поэтому для церкви, укрепившейся в некоторой гордыне, колоссальная опасность просто засохнуть и перестать существовать.
Конечно, конечно.
И апостол Павел еще о любви говорил с самых истоков христианства. Вот этого стих его о любви, мой самый любимый, где он говорит, что любовь долготерпит и милосердствует. Тут самое время сыграть что-нибудь из григорианского.
Да, я думаю, что григорианское пение, которое сейчас сыграет, это как раз один из элементов в нашей программе, в нашем журнале, сопутствующий именно экуменическому ее духу.
Послушаем.
Exultandi et letandi tempus est.
Вы знаете, на севообороте мы являемся вольными и невольными слушателями религиозной передачи, поскольку она выходит непосредственно перед нами. И, может быть, не всю, но конец-то ее мы уже точно слушаем. И я иногда признаюсь, что обуреваем глухим не то чтобы раздражением, но недовольством тем, что когда очень много внимания уделяется внутрицерковным распрям. С моей точки зрения, это бессмысленная трата дорогого эфирного времени, потому что в вашей передаче идея Бога должна быть на первом месте. Она и есть в большей своей части. Поэтому хотелось бы сейчас краткую эволюцию того, что произошло за эти 1000 передач. Когда-то вы начинали с простого факта трансмиссии церковной службы. И самая знаковость этого была совершенно потрясающей, потому что внутри страны церковная служба была запрещена, и люди любое слово о Боге выискивали. Я с Богом познакомился из атеистической брошюры, например, в свое время. Но сейчас, когда все открыто, ваша задача уже другая. И вот о том, как вы видите будущее журнала «Воскресенье», несколько бы слов.
Ну, конечно, Фаина, может быть, добавит. Пожалуйста, пусть она добавляет. Но мне кажется, что тут очень важно поддерживать именно духовную жизнь и моральную жизнь общества. Общество, не церкви. Тут мы обращаемся ко всем, верующим и неверующим, православным и неправославным. Это ужасно важно. Вот это самое главное, что значит экуменизм для нашей программы, что мы широко подходим, обнимаем всех и все, насколько можно. Насчет церковных распри, я думаю, тут важный момент, что мы, будучи за границей, имеем право так выступать, в России бояться. Там есть какая-то скрытая цензура.
Не особенно... Если можно, а цензура не скрытая. Услышать ничего невозможно. Что происходит в церкви? Как гонят хороших священников. Все это нужно знать. Это как бы и защита для них, как было в добрые старые времена. Поэтому это не просто сплетни и распри. Это положение Русской Православной Церкви сегодня.
В поисках положительного.
Которое занимает такое место в жизни общества российского. Поэтому у нас выступают писатели, ученые, у нас выступают интеллигенты, у нас выступает русская, российская общественность, которая понимает важность этой церкви и не хочет, чтобы это была просто организация, а чтобы это действительно было духовное руководство всей страны.
Благородная задача. Благородная задача. Мы желаем вам на вашем поприще всяческих успехов. 1000 передач прошло. И мы надеемся, что как минимум еще 1000. Хотя, конечно, на нашем веку, может быть, это 1000 и не состоится. Но интересно наблюдать, что эволюция вашей передачи происходит на фоне меняющейся постоянно обстановки духовной и общественной в России. Поэтому вы держите связь с тем, что происходит в России.
Да, да.
У вас и корреспонденты есть, и какие-то, видимо, люди, которыми вы поддерживаете.
Корреспонденты. Отец Сергий, автор замечательной книжки про мать Марию Скопцеву, которую читают все в России. Вот по скромности он не сказал, какая же связь. Связь непосредственная.
И вы, я знаю, Фаина, ездили в Россию в командировку.
Мы из России привозим весь наш материал и транслируем на Россию, потому что они хотят знать, как они там живут, и узнают из нашей передачи.
То есть в каком-то смысле исторически ничего не изменилось. Как Запад нам поможет? Было при Остапе Бендере, так и остается. Без помощи Запада никуда.
Совершенно верно.
Поднимем уже опустевшие бокалы. Пожелаем вам успеха, ибо успех ваш не только ваш. Это успех религиозного движения, религиозной мысли и состояния души и разума народного. До встречи в том же месте, в тот же час.